Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим на редкую, можно сказать, экзотическую историко-культурную тему. В нашей стране огромное количество спортивных обществ, клубов, море гимнастики. Все они так или иначе занимаются спортом и, пожалуй, все. Ну, может быть, пропагандой здорового образа жизни. Когда-то в России существовали ячейки общества «Сокол». Это было до революции, задолго до революции они у нас появились. И эти ячейки выполняли двойную функцию. Конечно же, «Сокол» изначально был обществом спортивным. И вместе с тем он занимался просвещением и, кроме того, пропагандировал некие важные для тех времен идеи, прежде всего идеи общеславянского единства. И сегодня у нас в гостях кандидат искусствоведения, доцент Первого казачьего университета имени Разумовского Михаил Михайлович Тренихин, который будет нас погружать в тематику дореволюционного «Сокола» и того, что с ним стало позднее. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте попробуем от основ. В принципе, общество «Сокол» столь древняя вещь, она была бы актуальной в наши дни, что порой диву даешься, сколь глубоко уходят во времени корни этой группы.
Действительно, история насчитывает уже более 160 лет данного явления, и, в принципе, важно то, что оно интернациональное. Ну, тут я могу отвлечься вначале, так сказать, немножко в сторону, сказать, как коллекционер, что у нас зачастую его неправильно воспринимают, даже люди, которые как-то собирают какие-то регалии, как что-то подобное пионерской и комсомольской организации. Но на самом деле это, конечно, совершенно не так, не только потому, что она, самое сокольское движение древнее, но и потому, что, в принципе, задачи другие стояли, да и участники были другие.
Итак, это не что-либо похожее на пионерию, комсомол или на движение скаутов, которое развивалось одновременно с сокольским, но имел совершенно другой смысл.
Скауты возникли позднее, и кое-что у сокольства взяли. Так что в данном случае можно говорить о некой преемственности, ну, где-то, конечно, и параллельности тоже.
А вот как вы сказали, как коллекционера, ну, просто, я так понимаю, символика сокольского движения принципиально иная.
Да, безусловно, у них своя символика, хотя надо отметить, что она менялась в разное время в разных регионах, но коль скоро мы все-таки сказали о славянском единстве, о панславизме, то отмечу, что меня эта тема как раз интересует как выпускника Государственной академии славянской культуры в свое время. И действительно, здесь мы берем большой и временной охват, и территориальный. И все-таки, если говорить об истоках этого движения, то возникает оно в Чехии. Ну, вернее сказать, Чехия, название современное, на тот момент еще в королевстве Богемия в составе Австро-Венгерской империи. В составе Австро-Венгрии. И в первую очередь это история, в общем-то, противостояния немцам, потому что понятно, что в Австро-Венгрии правили Габсбурги, и чехам это, ну, где-то нравилось, где-то не нравилось, но хотелось какой-то самостоятельности, тем более, что история государственности чешский народ имел. И мы знаем много сложных моментов, как то гуситские войны, например, которые восходили. Так что здесь момент противопоставления себя.
Было достаточно самостоятельное королевство Чехии, даже бывало так, что чешские короли занимали трон императоров Священной Римской империи, то бишь Немецкой империи. Впоследствии, конечно, судьба Чехии в рамках Австро-Венгрии была гораздо более сложной. гораздо меньше культурной самостоятельности, политической автономии. Чехи, конечно, были недовольны и хотели показать то, что они исторический народ и сами способны решать свою судьбу, сами способны создавать богатую, интересную культуру.
Да, совершенно верно. Но, опять же, любое противодействие идет от какого-то действия. Фактически действие – это как раз германизация, то есть, в принципе, насаждение немецкой культуры и традиций. А в данном случае надо отметить, что у немцев был создан свой гимнастический союз, который тоже отнюдь не был только гимнастическим. Это произошло еще в процессе наполеоновских войн. Как раз если говорить о России, то это вот заграничный поход русской армии в Европу, как раз в тот момент, когда были раздроблены немецкие государства. И мы знаем, собственно, выражение о том, что да, франко-прусскую выиграли немецкие учителя, ну, в том числе, я думаю, люди, которые занимались, с одной стороны, гимнастикой, с другой стороны, все-таки и идеологией. Поэтому вот для немцев история с их немецким обществом, который организовал Фридрих Людвиг Ян, немецкий офицер, потом же уже педагог, политик и общественный деятель, была достаточно важной, и при этом, кстати, он тоже не был, в общем-то, основателем, потому что ориентировался на идею пистолоцци. То есть мы, в принципе, углубляемся в некие такие политические отчасти нюансы, но понятно, что общие наработки, они восходят все равно к каким-то отцам-основателям, условно говоря, потому что вот Иоганн Генрих Пестолоцци, в общем-то, сложно даже сказать, швейцарский он или итальянский больше педагог. Вот, ну, он разрабатывал основы, потом идет Фридрих Людвиг Ян, и, собственно, чехи решили создать свой аналог, потому что хотелось им действительно как-то обособиться в культурном, в том числе, плане, в культурно-физкультурном плане от немцев, и так появляется, собственно, движение «Сокол» вначале в Праге, и даже его основатели – это довольно интересные люди, потому что основу его составил человек, которого звали Мирослав Тырш, но при этом, надо сказать, что значит, и его друг Инджих Фюгнер, и они были из немецкоязычных семей, но воспринимали себя больше, идентифицировали именно как чехи, как славяне. И, в общем, довольно занятно. То есть вопрос еще самоидентификации в данном случае важен.
И когда это произошло?
1862 год. Так что чуть-чуть за середину 19 века. В общем, довольно долгий срок.
Ну, то есть явлению хорошо так за полтора столетия.
Да, да. Вот. И в данном случае надо сказать, что пестовали как физическую культуру, так и идеологию, патриотизм, ну, в данном случае чешский такой национальный патриотизм, можно даже сказать чешский национализм, ну, такой романтический национализм, мы вспоминаем, что это вообще эпоха формирования нации в их современном виде, но здесь вы как историк, может быть, меня поправите, ну, скорректируете,
сказать. Здесь, скажем так, формирование идей о народе, о нации и так далее, культурных, исторических, все это тогда, в XIX веке, не выглядело столь пугающе, как национализм века XX-го. Воинственный, страшный, кровавый в некоторых своих проявлениях. В XIX веке это прежде всего было явление культурное, объединение народа с помощью воспоминаний о его прежней мощной культуре и развитии культуры новой. Ну вот, собственно, очевидно, чешский сокол и был таким развитием культуры, но на почве спорта.
И да, и нет. Мне как раз очень близко то, что основатель чешского сокола, собственно, вообще, можно сказать, основатель сокольства, как раз о котором мы говорим, Мирослав Тырш, являлся еще и не только общественным и спортивным деятелем, педагогом, профессором, литературным критиком, но еще и, на минуточку, историком искусства. Поэтому здесь, видимо, тоже как-то так генетически все это мое увлечение пошло в ту сторону. Ну, о символике мы поговорим отдельно, но, тем не менее, важно говорить о том, что в сокольстве всегда была важна красота, красота эстетическая, красота внешней атрибутики, в том числе, если мы говорим о гимнастике, и красота движений. Вот, это важно. То есть здесь, в принципе, можно вообще говорить, наверное, об античной идее колокогатии прекрасно доброго. Вот, то есть, в принципе, то, что у нас в советское время пропагандировалось как в здоровом теле здоровый дух, это отнюдь совершенно не советское изобретение, а, в общем, это все пропагандировалось и в более раннее время.
In corpore sano, spiritus sano. Вот хотел спросить, собственно, мы все ходим вокруг да около спортивной основы, что там было, чем они занимались? Вот прозвучало слово «гимнастика». Что такое сокольская гимнастика и почему она сделалась столь популярной?
Сокольская гимнастика знаменита в основном своими массовыми упражнениями, поэтому, опять же, вспоминаем какие-нибудь кадры советских спартакиад, но они, наверное, наиболее известны. Опять же, это тоже наработки, которые были взяты в сокольстве. Значит, важный момент, что формировалась сокольская гимнастика в противовес, ну, даже в Российской империи уже, тоже забегая вперед, в противовес использовалась немецкой и шведской, и воспринималась она как своя. Да, может быть, она пришла из Чехии, может быть, на территории Югославии тогда еще, там, королевство Сербии, допустим, и других территорий южнославянских, но все-таки воспринималось это как более близкое, более свое. А если говорить вообще о других видах спорта, которые были, то это не только массовые упражнения гимнастические, но и, собственно говоря, разные совершенно дисциплины, как то бег, прыжки в длину и высоту, метание диска, метание копья, борьба, прыжки шестом, плавание, собственно, даже лодочные гонки, кстати, бокс частично, в меньшей степени, но тоже была верховая езда и стрельба. Вот, то есть, в принципе, была отдельная своя книга «Основы гимнастики», как раз которую написал Тырш. Ну и разные были моменты, вплоть до противопожарной безопасности, когда чешских соколов нанимали для того, чтобы они действительно в городе такую деятельность обеспечивали. Поэтому подготовка самая разная.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат искусствоведения Михаил Михайлович Тренихин, замечательный знаток символики, замечательный знаток истории наградных знаков. И сегодня он нам рассказывает о сокольском движении, которое уходит корнями в середину XIX века и имело чрезвычайно значительный масштаб в веке 20-м. Ну, а сейчас прозвучит в эфире то, что наследует сокольскому движению. Знаком это для очень многих, и, признаться, этот музыкальный мотив, который связан вроде бы с сознанием советского времени, он очень хорошо отвечает императивам сокольского движения. Итак, футбольный марш Матвея Блантера. Ну что ж, эта музыка наполнена теми мотивами, которые характерны и для сокольского движения. Дух честного соревнования, тренированности, красивого тела, действительно уходящего в античные традиции. И, естественно, что вещь, которая родилась, как тогда говорили у братьев славян, постепенно перешла из Чехии Болгарию, Польшу и оттуда уже в Российскую империю. Собственно, какова история перехода сокольского движения к нам в Россию?
Ну, действительно, сокольство распространяется на разные славянские территории. Вначале по самой Чехии расползается, пользуясь большой популярностью. Вы еще не сказали, кстати, опять же, про южных славян, то есть Словения, Хорватия, которые были тогда, опять же, в составе Австро-Венгрии, Босния и Герцеговина.
Сербия?
Кондоминиум, да, и, соответственно, в Сербии. Причем в Сербии был такой отдельный своеобразный тоже культ, когда там, например, называли какую-нибудь ячейку «Душан сильный», то есть в память правителей сербских. То есть это было связано, с одной стороны, с воспоминанием о традициях сербской государственности, когда Сербия была значительно более серьезным государством на Балканах. И, в общем-то, такая поддержка, то есть, в общем, можно сказать, даже формирование национального мифа, который основывался, соответственно, на национальном эпосе. Вот, так что в данном случае распространялось оно достаточно серьезно. У болгар оно не называлось обществом «Сокол», у них было свое название «Юнак». Если говорить о русском аналоге, то, по сути, это «добрый молодец», «богатырь». Но при этом оно, собственно, являлось сокольским, входило тоже в союз сокольских обществ. Вот, но если мы говорим о чехах, словаках, ну и, собственно говоря, южных славянах, то это в основном противопоставление
себя либо немцам,
немцам,
либо османам.
Да, то, соответственно, Болгария, ну или территория нынешней Македонии, которая, собственно говоря, была освобождена, да, Косово и Южная Сербия тогда, в общем-то, не было. То есть Македония в данном случае выделяется как территориальная единица уже в социалистической Югославии, в правлении Тита. Кстати говоря, маршал Тита, один из руководителей победы, тоже в Австро-Венгрии, на землях славянских, умудрился поучаствовать в молодости в сокольском движении.
Ну, насколько я понимаю, у южных славян и у западных славян это движение действительно подпитывалось духом панславизма, славянской общности, славянской культурной зрелости, определенным соперничеством с властями немецкими, турецкими. И вот в России оно приняло несколько другой тон, и иначе было организовано, но смысл тот же.
Совершенно верно. Ну, тут надо, опять же, сказать про время появления его в России, нашего сокольства. Дело в том, что, опять же, все это не без помощи чехов. Чехи все-таки народ на тот момент просвещенный. В Российской империи их тоже работало довольно много. Близость действительно языка и отчасти культуры, но при этом мы понимаем, что это зачастую были, например, чешские инженеры, очень популярные, активно у нас работали. И, в принципе, чехи, которые проживали на Волыне, еще в 70-е годы 19 века начинают, собственно, приносить сокольство с собой, но это скорее было все-таки еще достаточно такая локальная история именно в среде чешской эмиграции.
Ну, поляки в какой-то степени распространяли сокольское движение.
Поляки с поляками история сложная, не мне вам рассказывать, действительно, наши еще со средневековья взаимоотношения, и в этом плане они как раз себя очень противопоставляли. Да, с одной стороны, они вроде входили, но мы можем это увидеть даже по их отказу в участии в самом большом всесокольском слете, всесокольские слеты, ну и, собственно, слеты вообще, это как раз вот массовые мероприятия, где были массовые гимнастические упражнения, различные просветительские мероприятия.
То есть идея поляков была такая: мы сейчас входим в состав Российской империи, но у нас свой польский сокол, а у вас будет свой русский сокол.
А у русских свой русский сокол, да, причем там и эмблемы, опять же, отличались, потому что есть латиница, есть кириллица. Ну, в общем, старались как-то все-таки здесь противодействовать, поэтому поляки в данном случае, как всегда, в общем, с ними отдельная история, с ними сложнее. Но если говорить, опять же, о России, то здесь важно отметить, коль скоро мы говорим о панславизме, ну, если угодно, о неославизме, который получил всплеск в конце XIX века, то это, конечно, надо отметить, что наши ветераны русско-турецкой войны, фронтовики, которые вернулись с полей освобождения Болгарии, то есть 77-78 год XIX века.
Болгары показали им опыт этого сокольского движения.
Да, и отчасти они, и надо понимать, что, так сказать, там политика политикой, дипломатия дипломатией, а люди, которые действительно верили в эти идеи, не самые плохие, надо сказать, они действительно как-то это очень воспринимали и приносили, в том числе и в Российскую империю.
То есть, если уточнять время появления сокола в России, то это где-то конец 70-х, начало 80-х годов 19 века, правильно?
Ну, соответственно, Русское гимнастическое общество в Москве – это 1883 год.
А, чуть позже, да.
Да, есть, допустим, Тифлис, который был вполне русским городом, 1898-й, Киев 1900-й. То есть по империи расползалось, но вот все-таки вот да, наверное, правильно будет сказать уже 80-е, 900-е годы.
А, ну и чем люди занимались? То есть, в общем, самое главное все-таки спорт, в основе спорт. Но помимо этого была, очевидно, какая-то просветительская программа.
Да, безусловно. То есть важно было, что после различных занятий были сборы, собирались люди вместе, то есть в том числе и лекции проводили, так что, в общем, они, наверное, по-своему и нам с вами были близки. В общем, вот мы в некотором роде занимаемся отчасти тем же, что продвигали и они.
Вот не знаю, выступали ли на радио или нет, может быть, позже они выступали, а вот что касается просветительских лекций, то да. И, насколько я понимаю, здесь тоже была такая основа историческая, культурная, ну и, по сути своей, я бы назвал ее державнической, для России, конечно, православной, в основе своей, и, конечно, Сокол в этом смысле занял такое достаточно... правое крыло вот, в здании общественной мысли Российской империи. Кто из знаменитых людей был в Соколе?
Людей знаменитых было немало, но начнем с того, что, в принципе, поддержал идею сокольства. Ну, кстати, надо отметить, что первое, собственно, так официально говоря, сокольское общество было создано в 1907 году как раз в Тифлисе, который получил наименование «Сокол», «Сокольское». То есть до этого это были гимнастические общества, но которые, по сути своей, были таковыми, ну, скажем там, де-факто, но не де-юре. И в данном случае как раз русский «Сокол» в Тифлисе, президиум, вот у меня просто есть замечательная открытка групповая, как раз где люди в форме сидят, 1910 года, масса людей, там были и инструкторы из... Чехии довольно много, и русские ребята, и грузины.
Вот
и...
вы все тянете, тянете, а не называете кто?
Ну, если говорить из все-таки достаточно известных для широкого круга людей, я бы, наверное, вспомнил Владимира Михайловича Бехтерева. Чем человек известен? До революции это генерал-лейтенант медицинской службы Русской императорской армии. А в советское время, в общем-то, создатель в значительной степени психиатрии, и мы знаем его имени, учебное заведение в Санкт-Петербурге, соответственно, тогда в Ленинграде.
А вот с Тифлисом кто был связан?
С Тифлисом люди, которые были там, едва ли известны широкому кругу, ну, например, помощник гимназиарха, там был Игнатьев, который потом стал в советское время, ну, вернее, даже еще в такой в Грузинской Демократической Республике стал именоваться Игнаташвили, вот, то есть, ну, есть отдельные люди, ну, скажем, создатель бокса такой чех Лукеш, вот, так что, но это в основном для тех уже, кто занимается спортом, кто занимается историей спортивных клубов.
Ну вот, по-моему, Столыпины были сторонниками сокольского движения, а и отец, и сын.
Да-да-да, об этом мы уже сказали, действительно, Петр Аркадьевич Столыпин поддержал эту историю, а ходатайствовал перед ним Александр Степанович Гижицкий, который, собственно, стал старостой русского сокола, активный деятель и политический, и общественный, вот, так что, ну, вот он, пожалуй, достаточно известный член Государственной Думы 3-4 созывов от Подольской губернии, вот, так что вот Александр Степанович, наверное, из них более заметен, но есть и, может быть, неизвестные широкому кругу людей деятели, но фамилии у них уж очень говорящие, вам, опять же, как историку, это будет близко, потому что как-то купил я одну фотооткрытку, где такой очень колоритный бородатый дядюшка жмет руку, значит, молодому участнику сокольского движения, написано в память о всесокольском слете в Праге 1912 года, последний предвоенный, и сзади написано «Брат Султан Крым-Гирей». А кто такой султан Крымгирей? Ну, вот этот конкретный Крымгирей, это Николай Султанович, сенатор, действительно тайный советник, активный деятель, но, не зная этого конкретного человека, уж фамилия у него совершенно понятная.
Но, помнится, авиатор генерал Ткачев был довольно крупным человеком в Соколе.
Да, совершенно верно. Хотя здесь надо отметить, все-таки разделить, наверное, а может быть и в продолжение, что были дореволюционные деятели сокольского движения. Кстати говоря, вот мы еще не сказали по поводу того, что Чехов и Толстой очень горячо поддерживали. Вот тут уж точно наша публика вся знает поголовно от мала до велика. Вот. Ну, а конкретно, если говорить о Вячеславе Матвеевиче Ткачеве, то это выдающийся авиатор, в годы Первой мировой действительно летчик и герой, георгиевский кавалер. Так что действительно человек очень выдающийся, но историки авиации его знают по его мемуарам, которые были написаны уже в заключении в Советском Союзе, потому что вначале он был эмигрантом, членом Российского общевоинского союза. Вот, кстати говоря, в 27-м году получил генерал от авиации, вообще уникальный случай. Вот. И в том числе активный деятель сокольского движения, значит, русского сокольского общества за границей.
Вот сейчас мы подходим к теме, которой следует присмотреться повнимательнее. И напомним то, что Ткачев был генералом в вооруженных силах на юге России в эпоху гражданской войны. Он так достаточно четко выразил свою позицию. Естественно, он впоследствии, после поражения Белого дела, должен был эмигрировать. И мы постепенно подходим к теме Сокола после революции, после 1917 года, потому что в значительной части своей Сокол тоже эмигрировал. Ну, а сейчас, дорогие радиослушатели, мне хотелось бы напомнить, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем нашу беседу для того, чтобы вновь встретиться с вами в эфире очень скоро.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат искусствоведения, замечательный знаток отечественной символики, наградных знаков, истории культуры Михаил Михайлович Тренихин. И мы обсуждаем историю сокольского движения, которое сочетало в себе спортивную основу и славянскую основу идейную. Вот они были нерасторжимы, одно без другого не существовало. Конечно же, возможность продолжения сокольского движения в революционной России выглядела как совершеннейшая утопия. Мы уже говорили, что в дореволюционной России «Сокол» не только физкультурники, но также и общественники, для которых важно было православие, державничество, историческая мощь России, и они вот в ту картину мира, которую предлагало новое революционное правительство, не вписывались. По итогам гражданской войны «Сокол», в общем, оказался за рубежом, не так ли?
Отчасти да, отчасти нет, потому что действительно активных деятелей «Сокола», в общем-то, сильно подвинули. Действительно, у советской власти были свои новые декреты, новые органы, которые занимались, соответственно, новой коммунистической большевистской деятельностью, и идеология поменялась. Но наработки-то остались, и дело в том, что вот вы вспоминали сегодня совершенно верно про скаутинг, но частично сокольская гимнастика была заимствована скаутами, а большие, значительные наработки того, что сделали скауты в предреволюционное время, ну, в самые последние годы империи, там, около Первой мировой, в Первую мировую, были взяты на вооружение создавшейся в тот момент Всесоюзной пионерской организацией.
Ну, а, допустим, если мы говорим о том, что сокольская гимнастика в противовес немецкой и шведской еще до Первой мировой войны начала преподаваться в учебных заведениях Российской империи, то возникает вопрос, в советское время эту гимнастику сокольскую продолжали использовать или нет, или она ушла из такого бытового общеобразовательного курса?
Но здесь скорее стоит говорить о том, что, в принципе, такое явление, как спартакиады советские, это как раз прямое продолжение массовых гимнастических упражнений общества «Сокол». Я не думаю, что прямо они вплотную так копировали, но, тем не менее, истоки идут оттуда. Опять же, может быть, фанатом спорта, особенно футбола, вот я, например, таковым не являюсь, поэтому здесь боюсь сказать, где-то ошибиться, но, тем не менее, совершенно точно известно, что общество «Спартак», опять же, вот, которое точно все слышали, это фактически то, что выросло из сокольского общества в Москве. Ну, которая много раз меняла адреса, но вот в конечном итоге такое перерождение произошло в советское время.
Ну вот, допустим, «Сокол» в советской России в той форме, в которой он жил, не должен был больше существовать, он переродился в различные советские спортивные общества, наверное, не только в «Спартак», но то, что все-таки ушло за рубеж. Вот я знаю, например, что активный деятель сокольского движения Иван Лукьянович Солоневич, который бежал из СССР, за рубежом тоже одно время занимался спортом, прежде чем приступил к делам журналиста, публициста и так далее. Но, очевидно, там, за рубежом, существовали какие-то по-прежнему сокольские группы, здесь исчезнувшие или переродившиеся.
Ну, совершенно верно. Дело в том, что многие деятели сокольства в России, уже советской России, потихоньку, они не были, понимаете, какими-то там, как бы сказать, активными оппонентами, диссидентами, что ли, но скорее тихо отмежевывались от заданий всеобуча, от введения, соответственно, от нового декрета, обязательное военное обучение и так далее, и все-таки продолжали придерживаться принципов славянофильства. А если говорить о славянофильстве, то мы понимаем здесь, и это касается далеко не только «Сокола», что большая волна эмиграции, вернее, там, волны, направлялись, опять же, в славянские страны, и в межвоенный период масса наших эмигрантов была как в королевстве Югославия, но на тот момент еще королевство сербов, хорватов и словенцев, да, то есть, собственно говоря, Сербия, которая приросла славянскими землями, и в Болгарии, которая, в общем-то, выступала в Первой мировой против России, но к русским, как ни странно, все-таки относились нормально, и наши мигранты ехали охотнее туда. Вот, соответственно, то, что в СССР превращается в 24-м году в спартакиады, это наследие в значительной степени «Сокола», а русское сокольское движение в эмиграции продолжает свою деятельность в Югославии, Болгарии. Довольно сильная была ячейка, ну, даже сказать, ряд ячеек во Франции, кстати, чуть-чуть в Китае, ну и далее там Латинская Америка и США, хотя это уже все-таки очередная волна эмиграции уже в основном после Второй мировой войны.
Ну, а как долго все это за рубежом продержалось?
Ну, здесь не могу не сказать о Доме русского зарубежья имени Солженицына в Москве, и вот, собственно говоря, очень рекомендую сходить в их музей. Я, к слову, так сказать, к стыду своему, вот только буквально в начале этого года туда попал впервые. Удивительно, как это прошло мимо меня, и в том числе как раз познакомили меня с заместителем директора, который уделил довольно много внимания, за что я очень благодарен, и показал, в том числе в постоянной экспозиции выставлена форма, и довольно интересно то, что выставлена форма сокольская, потом скауты, потом витязи. Здесь надо просто немножко отвлечься, потому что эмигранты наши в условиях действительно давления иностранцев, жизнь на чужбине, как они тогда говорили, мы не в изгнании, мы в послании, но русскую идентичность необходимо было сохранять. И было такое мнение, что как-то, ну, соколы это как-то наследие чешское, вроде как, сказать, хорошо, но не совсем не годится, хотя, в общем, в русском изводе у них даже форма отличалась. Скауты – это вроде как от Баден-Пауэлла, значит, Британия, тоже что-то. Давайте сделаем свой вариант Витязи. Вот как раз там такие есть исторические отсылки, опять же, стилистические, но это уже детали.
А так, к древности какой, к средневековью русскому отсылки в форме Витязи, правильно?
Ну, отчасти да, хотя если говорить об униформе и до революции, и у наших эмигрантов, у них, например, были не ремни в специальной форме, а кушаки, которыми подвязывали, то есть фактически такой вот все равно какую-то самость показать хотелось и там. Вот, так что все эти регалии как раз можно посмотреть в музее Дома русского зарубежья. Кстати, интересно, что вот в основном известна сокольская форма мужская, там и выставлена и женская. Вот, то есть сокол и соколки.
И, кажется, в Третьяковской галерее тоже освещается вот эта сокольская тема. Она получила совсем недавно какое-то очень масштабное отражение. Начали вспоминать о сокольском движении. К удивлению даже людей, которые хорошо разбираются в дореволюционной истории, обнаружили его очень значительный масштаб. Тысячи, десятки тысяч людей.
Но в данном случае, если говорить о Третьяковской галерее, то я бы как раз наоборот здесь поспорил, потому что недавно открылась выставка «Столетие московского спорта», где представлены произведения, в общем, соцреализма, где-то не совсем соцреализма. Мы понимаем, что в искусстве тоже было все неоднозначно. И вопрос чувствования, там, сказать, идей революции, их поддержка не всегда была, сказать, у художников очень, очень ровной. Но здесь как раз мне хотелось бы их поправить, потому что, ну, позвольте, почему столетие московского спорта? Это вот у нас много таких советских юбилеев, 100 лет армии, хотя, казалось бы, да, мы вспоминали Александра Невского, но армии вдруг у нас 100 лет, или пограничникам, а тут вы как раз можете вспомнить и про времена Ивана Грозного. Вот, поэтому в данном случае, если даже мы говорим об основании гимнастического общества в Москве, то это точно уже не 100 лет, как было сделано советскими декретами, а если это 1883 год, тогда позвольте, это вообще-то, извините меня...
140 лет.
140? 140 лет, да. То есть это времена основания олимпийского движения в современном его виде, но, правда, сейчас здесь тоже к нему есть вопросы, поскольку тут... Понятно, вмешивается политика, но вот то, что Пьер де Кубертен вводил, фактически это вот те же самые времена, и те же наши спортсмены еще Российской империи, они ведь участвовали до революции.
То есть, иными словами, вот сокольские спортсмены, они в Олимпийских играх участвовали.
В том числе до революции, да.
До революции участвовали. Ну что ж, а вот в том виде, в котором сокольское движение существовало за рубежом, до какого времени оно примерно дотянуло?
Ну, фактически дотянуло-то оно уже до конца СССР. Другое дело, насколько это было активно. Но в том Доме русского зарубежья можно посмотреть и на регалии, те же костюмы, которые датируются 60-ми, по-моему, часть даже 70-ми годами. То есть это говорит о том, что все-таки какая-то активность велась. И уже фактически вот последние издохи СССР было зарегистрировано воссозданное общество «Сокол» в России, которое преемствовало русской эмиграции. Поэтому, ну, насколько сказать, это было массово, все-таки не очень, но надо отметить, что если сейчас государство заботится действительно, делает программы образовательные и так далее, то 90-е годы, рубеж 80-х, 90-х в значительной степени...
Частная инициатива,
и все держалось на энтузиастах. Да, кстати, это как раз отличие, в принципе, сокольского движения в Чехии, в Югославии, что там всегда очень сильны местные общины, вот эти местные ячейки. То есть у нас вот этого... С этим всегда, мне кажется, сложность. То есть у нас, если что-то делается, то централизованно. Тогда это зачастую выходит неплохо.
Ну, хорошо. Допустим, в 60-е, 70-е годы сокольское движение существует по-прежнему. У него есть традиция, она уходит корнями там, в столетнюю давность. Но вот активно оно, как минимум, до Второй мировой войны дотянуло, и там были специальные классы, организации, клубы сокольского движения, достаточно массовые за рубежом. Или я ошибаюсь?
Ну, действительно, были сокольские ячейки, так называемые гнезда. Ну, понятно, мы, кстати, даже здесь не отметили, почему, собственно, сокол, как противопоставление изначально немецкому орлу, и сокол – символ доблести, символ скорости, так что в данном случае он такой действительно межславянский. Вот, но с точки зрения массовости, я все-таки напомню то, что было еще в Австро-Венгрии, соответственно, параллельно с существованием Российской империи. В принципе, впервые, например, вот все сокольские слеты – массовые мероприятия, куда приезжают наши спортсмены, наши люди. Вот 1901 год – это четвертый всесокольский слет в Праге. 1907 год – уже 117 наших ребят и девушек участвуют. А далее 1912 год – самый большой слет всесокольский, который длится 5 недель, последний перед Первой мировой войной. И там уже в параде участвуют больше 17 тысяч человек из разных стран. И от России 396 братьев и 221 сестра русского сокола. Здесь важно отметить, что там вне зависимости от социального происхождения все обращались друг к другу на «ты» и звали, соответственно, брат или сестра. Так что еще до Первой мировой была сильно активная деятельность, но если говорить о послевоенной, о межвоенной, то, например, недавно попался мне значок буквально краинского, значит, краевого слета в Югославии, в Скопье, это столица современной Македонии, в тот момент это Южная Сербия, и я знаю, что в Доме русского зарубежья есть фотография, где участвует русская делегация во главе с полковником Дрейлингом. Так что наши в данном случае вписывались как раз в общеславянские мероприятия, которые устраивали те или иные организации сокольские, будь то Югославия, Болгария или межвоенная Чехословакия.
Дорогие радиослушатели, ну, «Сокол» – это действительно славянская спортивная инициатива. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит самый славянский марш из всех существующих. «Прощание славянки». Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат искусствоведения Михаил Михайлович Тренихин. Вот мы беседуем о «Соколе», «Сокольском движении». А сейчас, пожалуй, стоит поговорить о той оригинальной символике, которую оно породило. Я вспоминаю свою юность, там, молодежь позднего СССР, в значительной степени делилась на тех, кто носит значки цвета ЦСКА, Динамо, Торпеда, Зенита, Буревестника, Трудовых резервов, Крыльев Советов и так далее. Я сам был заядлый динамовец. И, в общем, тем любопытнее, а что в этой сфере было до революции? Что привнес туда «Сокол»?
Прежде чем обратиться к символике, я не могу просто не зачитать кусочек уже упомянутого нами автора Владимира Михайловича Бехтерева, известного советского физиолога, который написал в разгар Первой мировой войны в 1915 году такие строки. «У нас, русских, вместе с введением в школу ложного классицизма в 70-х годах прошлого столетия были одновременно убиты и дух, и тело, свидетельством чего служит наше хилое во всех отношениях поколение, изгорбленное, бледное и немощное кавычках, классическая молодежь нашего времени, то нам особенно следует продолжать развитие сокольства в России. Вот интересно сказать, человек уже говорит, что проблема с молодежью, тогда вот у нас каждый раз кто-то находится, кто говорит, что у нас с молодежью проблема. Ну, а между тем, соколы действительно развили свою уникальную символику, и в данном случае я бы обратил внимание даже вначале не на эмблемы, а на форму. Мы сегодня несколько раз говорили, что у них была своя собственная форма. Значит, сокольский костюм включал шапку, как правило, значит, черную с соколиным пером. Интересно, что у чехов указывалось, что не более 16 сантиметров длиной должно быть перо, но любые, значит, методические рекомендации, скажем так, или указы все время встречались с тем, что находился какой-нибудь франт, у которого перо было длиннее и носил его как-нибудь не так. Вот, так что здесь тоже интересно смотреть, опять же, как соколы в разных странах носили. То есть момент щеголяния здесь был. И, значит, на этой шапочке была красная розетка из ткани, на которой была монограмма в виде аббревиатуры, ну, соответственно, у иностранцев «Сокол», «СОКЛ», у нас на кириллице, то есть латиница и кириллица, но фактически, наверное, можно было бы сказать, что это красная тряпица и монограмма, это своего рода кокарда, но все-таки правильнее сказать, наверное, такой шляпный знак. Вот, и, значит, куртка и штаны серого цвета, значит, у куртки правильный крой и характерные такие шнурки и пуговицы, которые немножко напоминают гусарский деламан.
А что такое правильный крой?
Ну, соответственно, значит, спереди закругленный, сзади со швами, так называемый.
Вот оно,
да.
Как.
Вот. И был такой очень характерный, красивый плетеный шнур, который позволял, с одной стороны, его обычно обвивали вокруг шеи, он внизу болтался. Если вы хотели повесить куртку на плечо, можно было на одно плечо накинуть, а за другое зацепить этим таким длинным шнуром.
Ну, это прямо роскошь какая-то и сложность.
Да, действительно. То есть это такая отдельная своя мода. А на груди была ленточка, вот если мы говорим о русских соколах, то это ленточка цвета триколора. Кстати, надо вообще отметить, что у многих значков сокольских, зарубежных и в составе Австро-Венгрии, уже в независимой Чехословакии, были триколоры, которые, собственно, восходили к русскому национальному флагу, потому что славянское движение ориентировалось на символику российскую. Но вот это... Значит, этот флажок назывался так, домовенка, с чешского домовенка, то есть указание страны и сокольской ячейки, которой принадлежит данный человек. Значит, широкие штаны, красная рубашка как знак свободы, и в основном черный ремень с пряжкой в виде монограммы сокола, но, как мы вот раньше сказали, у русских были красные такие, красно-малиновые кушаки, которыми подвязывали, очень красивые. Вот, интересно, что у сербов, например, у сербских участников сокольского движения костюм отличался. У них, кстати, почему-то вместо пера был такой плюмаж из конского хвоста. Вот, так что есть нюансы. Вот, но, как мы говорили с вами, образ сокола, ну, напомним еще раз, символ благородства, храбрости, силы, ума, красоты, любви к свободе. Так что это чисто славянское. Но даже если мы вспомним финист ясный сокол, да, вот, то есть как-то при упоминании, если мы не говорим конкретно о птице, то в основном он вспоминается. Вот, так что тоже был выбран в противоположность австро-германским имперским орлам. Вот, хотя тут надо тоже отметить, что в межвоенной Чехословакии прямо перед аншлюсом, то есть уже конец 30-х, ну, даже, в общем, 32-й, с 32 по 38-й годы, там уже на значках сокола от орла отличить вообще сложно. Он уже такой кургузый, мощный, матерый.
Ну, а у Польши и России были свои государственные орлы.
Ну, совершенно верно, да. Но в данном случае важно отметить, на большинстве знаков, ну уж на русских практически на всех, это была не просто птичка, такая красивая, изящная, хищная птичка, но тут важно, что у нее в лапках была маленькая гантелька, гирька. Вот как раз это символ...
Так гирька или гантелька?
Ну, просто на маленьких значках это выглядит как будто, да, гантелька такая, но на самом деле это гиря, то есть как так длинный...
То есть это ручка от гири, которая уходит куда-то вниз.
Из двух сторон, соответственно, есть грузы.
Вот, тогда гантелька.
Вот, но просто, да, такая довольно длинная. Вот, иногда на некоторых знаках это смотрится странно. Вот у меня, например, попался редкий экземпляр чешский «День Таганрог». Это предмет, который был сделан чехословацкими сидельцами, которые, собственно, потом становились добровольцами, то есть это пленные, военнопленные, которые перешли на сторону русской армии, сдавались, потом из них формировались вначале чешская дружина, потом более крупные воинские единицы. Но вот интересно, что, значит, город, над ним летит птица, и такое ощущение, что она сейчас эту гирю сбросит. Вот, то же самое какие-нибудь там, интересно, есть с собором святого Стефана в Вене, и опять же сверху опять эта птица летит, и такое ощущение, что точно сейчас на крышу швырнет. Вот,
сейчас так, она этот шпиль своей гантели отломает.
Да, так что есть забавные моменты, но в целом это довольно изящные вещи, и опять же важно отметить, что в первую очередь занимались этим действительно сильные художники, сильные ювелиры, если мы говорим о металлических миниатюрах. Важно отметить одну известную персону, это чешский художник Йозеф Манес. Ну, я даже не знаю, если сравнивать в России, ну, там, уровень Крамского, Сурикова или Репина, наверное, вот по важности. То есть у них есть в Праге, например, мост, Манусов мост, названный в честь него. Вот у нас Крымский мост есть, а моста Крамского, например, нету. Так что интересный момент. Но он известен как человек, который занимался академической живописью, прежде всего по программным полотнам, но также создавал и такие прикладные вещи, как знамена, эмблемы, об этом знают меньше. Ну, вот он сделал прекрасное знамя, копия которого хранится в Пражском историческом национальном музее. И, в общем-то, вот как раз именно его эта монограмма в латинское SOKL сохранилась до сих пор. Она немножко менялась стилистически, потому что изначально она была такая более ажурная, с использованием растительного орнаментики, потом в межвоенное время более упрощенная, а конец 30-х годов, я бы уже сказал, такой минимализм Баухауза. То есть мы понимаем, что какие-то веяния в европейском, да и не только искусстве, в общем, они встречаются. Вот, так что довольно интересно. Ну и вообще говоря, ранние знаки – это, безусловно, потрясающие образцы стиля модерн, очень красивые рельефы как на значках, так и на настольных медалях. Вот, так что стилистика постепенно меняется, и это мы видим не только на значках, но и на открытках, которые массово выпускались, тоже отдельная песня, и здесь вот филокартисты меня, наверное, поддержат, что тоже это интересное направление, хотя это есть и на марках, и на плакате, так что совершенно разные, что называется, носители. А если мы говорим про еще символы сокола, то иногда можно встретить не только птичку, собственно, сокола, но и льва. Казалось бы, почему лев?
Да, он точно ничего не несет в когтях и не летит?
Нет, нет, он не летает. Но у них одним из девизов у соколов было, значит, полет сокола, сила льва. Тогда все становится вполне понятно. У болгар, когда появляется в их обществе юнак изображение льва, то там это более понятно, потому что это геральдические, собственно, герб Болгарии включает в себя льва на дыбах. Вот. Но если мы говорим о Югославии, то, например, первый югославский всесокольский слет проходит в 22-м году. Есть очень интересная открытка. С одной стороны, там такой звериный стиль, эти соколы вот сделаны, вот, ну, условно говоря, вот представьте себе какие-нибудь красивые золотые пряжки, такие упрощенные образы сокола. С другой стороны, сверху они сделаны в виде такой своеобразной, как будто тканевой мозаики. Но это, в общем, тоже следствие модерна и пост, значит, искусства, как восходящий именно к стилю модерн. Вот, так что в данном случае есть довольно занятные моменты, но вот межвоенная Чехословакия, она постепенно от изящных таких грациозных птичек переходит к довольно мощным кургузам, уже таким, скорее, тяжеловесным орлам, которые у нас ассоциируются с, в общем, немецкими, с рейховскими орлами, хотя мы знаем, что много выходцев из общество «Сокол» были антифашистами, воевали, гибли за свободу. Так что символика менялась. Ну, а советская, уже послевоенная история 1948 года уже начала меняться, и вместо соколов начали появляться шестеренки, и постепенно ввиду национализации всех площадок все переходит уже к такому советскому образцу в значках. Это больше напоминает наши 30-40-е годы.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне остается напомнить вам спортивно-просветительское общество, вернее, система обществ «Сокол», которая затронула множество стран славянского содружества, которая в России была одной из самых популярных общественных организаций конца 19-го, начала 20 века, наследие наших предков, которые стоит уважать, которому стоит приглядываться, наследие драгоценное. Мне остается от вашего имени поблагодарить Михаила Михайловича Тренихина за его просветительские усилия и сказать вам: благодарю вас за внимание, до свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».